Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам в 17:20 с повтором по средам в 8:20. Также наши передачи вы можете прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В прошлый раз мы с вами говорили о педагогическом театре «Кукол Светлица». И неоднократно звучала такая тема, как поступок. И вот сегодня хотелось бы немножко поразмышлять над тем, что же такое поступок. Ведь жизнь часто нас ставит перед выбором, как нам поступать, что нам делать, чем мы будем сейчас заниматься. Вот что же является поступком, что за этим скрывается, сегодня мы об этом поговорим с отцом Владиславом Нечаевым, клириком Храма Рождества Христова на Уралмаше, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И прежде всего хотелось бы начать с самого определения. Что есть поступок? Почему нужно ему уделять это такое особенное отношение? По крайней мере, вот у меня так сложилось такое впечатление.
Поступок настолько такое фундаментальное понятие, чтобы сказать о нем, нужно сразу же какую-то развернутую речь представить. Обыкновенно в педагогике распространилось такое понимание о поступке, что это некоторая реалия жизни ребенка. Они бывают какие-то нехорошие поступки, бывают какие-то замечательные поступки. И, в общем, все поведение ребенка складывается как бы из некоторых поступков. Но, конечно же, такое понимание поступка не вполне богатое. Оно было в некотором смысле дополнено, исправлено, приподнято таким выдающимся мыслителем гуманитарных наук, как Михаил Михайлович Бахтин, который в свое время написал работу к философии поступка. И поступок он возносит на недосягаемую высоту. Он поступок раскрывает как завоевание некой высшей жизни, которая реально совершается в наших жизненных делах. Эта жизнь, конечно, преисполнена каких-либо ценностей, она полна драматизма, в ней человек совершает какой-то выбор, в ней человек познает самого себя, в ней человек оказывается защитником какой-то высшей жизни, которая находится, можно сказать, под угрозой и может быть утрачена. То есть это своего рода нечто выдающееся в жизни человека. И такой поступок, он как раз и заслуживает нашего обсуждения и внимания. Этот поступок, он всегда обладает рядом таких характеристик, которые присущи ему. Такие, например, как аксиологичность, то есть направленность на ценности. То есть поступок всегда – это некое избрание человеком среди ряда ценностей. Это всегда заостренный в ценностном смысле какой-то выбор человека. Не слепой, не невежественное такое поведение, которое лишено созерцания этих ценностей. В поступке также выделяется такая черта его, как ответственность. Потому что поступок – это всегда некий диалог человека и Бога. И в поступке ты оказываешься собеседником в этом диалоге, и ты говоришь свое слово, что ты предпочитаешь, к чему ты идешь, кому ты верен. То есть он всегда ответственен. Поступок поэтому требует и напряженной работы мысли, и напряженной работы сердца. И в поступке также отмечается такая черта, как единственность. Потому что поступок – это всегда предложено именно этому человеку, именно сейчас, именно это дело. А другой человек, он никогда повторить этого не может. Он может лишь заразиться вот этим вот воодушевлением и поревновать, и совершить свой поступок. Но в точности тот же поступок с чужого плеча, по чужой мерке совершить никак невозможно. И, наконец, поступок, он художественно закончен. Он от начала до конца, как некая, музыкальное произведение, сонат или симфония, как бы завершен, и поэтому он обладает еще такой характеристикой, как техничность. То есть он должен быть умело совершен, потому что иногда наши побуждения прекрасны, но мы их в конечном счете выражаем не столь ладно, что ли, и получается совершенно противоположный эффект. Поэтому поступок – это, можно сказать, такая маленькая жизнь, которую проживает человек в каком-то отрезке времени, и все в этот момент меняется. Меняется он, меняется мир, какие-то ценности оказываются пришедшими в наш мир.
То есть, получается, мы можем прожить жизнь, ни разу не совершить поступок? Или все-таки наша жизнь – это череда каких-то поступков, просто, может быть, мы их не всегда замечаем?
Если исходить из такого высокого понимания поступка, то, наверное, можно представить такую ситуацию, когда человек в полной мере и поступка-то и не совершил. Но, может быть, он где-то как-то начинал, пытался что-то, но может так статься, что и не совершил. Хотя, наверное, мы можем полагать, что все-таки жизнь имеет какие-то поступки человеческие. Он мог не заметить и совершить поступок, такое возможно. То есть он без рационального постижения совершил нечто, а лишь после осознал, что он когда-то что-то совершил. Замечательно.
А не сродни ли тогда вот поступок, о котором вы говорите, подвигу?
Сродни. Только поступок – это меньшее такое делание. Действительно, поступок, он имеет категориальный ряд, в который он встраивается. Есть поступок, есть проступок. То есть нечто, что человек совершил с участием своих каких-то сил, но промахнулся. Есть преступление, когда поступок привел к противоположному. Он оказался чрезмерен, и человек по существу совершил не поступок, а ушел в какую-то совершенно запредельную область и навредил себе и другим. Есть подвиг. Подвиг – это поступок, это некое прообразование подвига, особенно жизненного подвига. Поэтому это понятие близкие по смыслу, но поступок может быть понят, правда, для этого требуются определенные труды, погружение в мир человека, что он хотел этим сказать, что жизнь засвидетельствовала этому человеку вот в этом каком-либо событии. Вот это нужно как раз разобрать для того, чтобы понять, какой поступок совершил человек.
А вообще, как отличить вот то, что мы делаем в нашей жизни? Это поступок или это просто некое такое действие? Или там дело, которое вот мы привыкли делать всегда? Как разобраться? Или вообще, в принципе, человеку не надо разбираться в том, что вот поступок это или не поступок, делает и делает?
Ну, мне кажется, что человек, раз он обладает чувствами, а чувства, можно так сказать, что это возвращение тех порывов души, которые изошли из человека, как-то отзвучали, что ли, в мире, в тех или иных делах, отношениях, и пришли снова в его сердце. И он их почувствовал, что это такое есть, этого чувства. И раз человеку дано чувство, то, видимо, он может воспринимать, что такое поступок. И поступок мы, конечно, воспринимаем как некоторое интенсивное бытие. Один психолог американской традиции Маслоу приводит в своих книгах такое понятие «пиковые переживания». То есть, когда человек как бы остро ощущает счастье, правда, это не всегда поступок, но он остро ощущает счастье, время словно теряет свои полномочия над его жизнью. Люди и мир, и сам он открывается в других совершенно очертаниях, в другом свете. Он в себе чувствует новую действительность, которую он ощутил, познакомился, воспринял. Он ощущает, что в этот момент все это прекрасно, все, что происходит, вот это, оно как-то особенным образом оформлено, что ли, в бытии, и можно любоваться. Он начинает этим дорожить впоследствии, возвращаться к этому и так далее. То есть вот это вот как раз и признаки, пускай не прямые, но косвенные признаки того, что поступок именно мог произойти. То есть это можно ощутить именно чувствами, и это какая-то жизнь, некий отрезок ее, который отличается от обыкновенных состояний, когда человек чувствует себя включенным в какую-то иного рода действительность, иного рода жизнь. можно сослаться на такое вот воззрение. Оно отчасти может быть правильным воззрение на нашу жизнь, что в ней есть периоды какого-то тихого, такого ровного движения, ну, как у реки, разливы какие-то там и так далее. А вот есть какие-то периоды, когда словно что-то существенное решается, может быть решено. От человека зависит, решится или нет. И вот этот период, когда жизнь может потечь несколько иначе, чем было, вот этот период, наверное, есть призвание к поступку. Это какой-то поворот реки, изменение ее русла возможное, убыстрение как бы ее вод. Может быть, к чему-то, к какому-то примеру литературному подойти для того, чтобы понять вот эту тему. К примеру, я люблю со студентами обсуждать такие литературные произведения, в которых поступок совершается. И в частности, мы обращаемся к классике, в частности, к Пушкину, «Барышня-крестьянка», например. Вот там вообще все участники тех или иных событий, они могут быть рассмотрены под углом того, совершили они какой-либо поступок или нет. Но тут, конечно же, должна зайти речь о молодых участников этой повести, в частности, Алексей и Лиза. И вспомним, что барин Алексей вернулся в свое имение, он молод, игрив, легкомысленен. А его соседка, тоже молодая особа, помещица Елизавета, она желала бы с ним познакомиться. И вот для того, чтобы это произошло, она переодевается в народную одежду и идет в ту рощицу, в которой, собственно, барин часто бывает на охоте вот, с собаками. И вот они знакомятся, дальше развивается их роман. И она так и этот обман продолжает, пока не происходят такие уже драматические события. Алексей учит ее письму, думая, что она не умеет писать и так далее. И, наконец, он открывает своему отцу, что он желает связать свою жизнь с простой девкой, но отец грозит ему лишить его наследства. Ну и вот здесь вот Алексей в дупле оставляет письмо своей Акулине, как она ему представилась по-народному, и, собственно, в нем вот выражается его поступок. То есть он готов к тому, чтобы своими трудами зарабатывать на жизнь и, может быть, где-то даже скитаться, но быть своей возлюбленной.
То есть получается поступок, когда мы создаем семью, когда мы рожаем детей, когда мы выбираем работу, это все поступки?
Ну нет, почему же так? Просто здесь Пушкин взял такую тему, которая близка, наверное, любому человеку, как любовь молодых, но не обязательно. Поступок можно найти в любом деле. Возьмем, например, другое произведение «Старик и море». Там старик один в лодке, в море. Можно по-разному оценивать его монологи и его действия, и как он отбивает свою рыбу от акул, теряя там весло, там нож и прочее. Но можно и это рассмотреть как поступок. Это совсем уже другая история. Поступок можно совершить молчанием, а можно совершить речами. Можно совершить словами, а можно совершить делами. Можно, наверное, совершить поступок, ничего не делая, углубляя себя. А можно, наоборот, направляя активность на внешний мир. Главное при этом, что происходит с душой человека, как завоевываются те ценности, которые он может впустить в свою душу.
А к чему отличается все-таки поступок от всего остального? Потому что вы вот сейчас сказали, он может быть и так, и эдак, и вот по такому, и вот так, и во внешнем мире, и внутри человека. В чем вот отличие-то? Что вот, чтобы можно было понять, происходит, что да, это поступок.
Происходит решительное изменение жизни человеческой души. В этом изменяется мир, изменяется душа человеческая. В этом и заключается поступок. Это как, если угодно, железо. Когда оно холодно, если к нему прикоснуться, оно холодно. Или оно раскалено и светится. Мы можем даже не узнать железо, это что-то железо, не поверить, но это железо, и оно светится. Вот так же и с душой. Душа до поступка одна, после поступка она несколько другая. Происходит ее качественное изменение.
То есть самый главный отличительный признак – это преобразование получается.
Это обогащение, такое духовно-нравственное обогащение жизни человеческой души. Вот что такое поступок. То есть это категория, которая относится к гуманитарной области, к любым наукам, связанным с человеком. Ну и, конечно, в деле воспитания педагог просто обязан знать, что такое поступок, ориентироваться в нем. Его не так-то просто увидеть и не так-то просто для себя распознать. То, что, например, подросток считает поступком, поступком не является. Оно может быть оригинальничанием или еще чем-либо, но отнюдь не поступком. И то, что может быть неприметным, уже может быть началом поступка. Или даже самим поступком, если речь идет, например, о ребенке малого возраста.
А вот скажите, пожалуйста, отец Владислав, можно услышать разные характеристики поступка, да? То есть мы можем услышать, например, поступок достойный уважения, можно услышать бесчеловечный поступок, можно услышать безумный поступок. Вот с чем все это связано? То есть это все поступки, но они почему-то все разные, причем абсолютно противоположные по самому значению.
Ну, видите, мы с вами как бы остановились на таком истолковании поступка, который его ставит очень высоко, превозносит как бы. Поэтому, наверное, нам нужно держаться вот этого вот определения, что ли. А все, что народная традиция нам преподносит, это на какое-то расширительное толкование, как оно всегда и бывало, что какое-то понятие имеет строгий смысл, и в народной традиции мы встречаем даже, что им именуется нечто противоположное. Вот, то есть, как бы народная молва, так сказать, расширила понятие это, и все, что относится к каким-то серьезным таким действием человека, она именует поступком. Хотя есть другие понятия, проступок, преступление.
То есть получается то, что встречается, ну, как вы сказали, в народной культуре или, может быть, даже в каких-то гуманитарных науках, это более приниженное такое понимание поступка.
Да, это какое-то обыденное понимание поступка, это какое-то не совсем вровень с этим понятием, которое вот еще расскажу. В работе «К философии поступка» нам преподносит Михаил Михайлович Бахтин как именно нечто очень значительное, что совершается в жизни человека.
А скажите, пожалуйста, отец Владислав, а вот всегда ли можно по поступкам охарактеризовать человека?
Ну, вот, если вы хотите обратить внимание на что-то внешнее, что совершает человек, то есть такая категория, как поведение. Вот по поведению мы с трудом сможем сказать, что делает человек, каков он внутри. Потому что поведение, еще в свое время один из психологов, такой как Виктор Франкл, отмечал, что проявления религиозной жизни и психические болезни могут им быть очень похожи. То есть он критиковал психологию Фрейда, фрейдизма. Потому что действительно, если, как бы так сказать, не вникать, то мы ничего сказать-то не можем. Но поступок, если мы его увидели, если мы его, как бы, так условно скажем, прочитали, вникли, потому что любой поступок требует своего истолкователя, такого человека, живущего тоже глубокой жизнью, который пытается герменевтически, так сказать, вникнуть в другое лицо. То есть как раз вот герменевтика – это искусство истолкования. Пытается на языке вот этого вот как бы субъекта, деятеля, понять, что же он хотел сказать. Ведь разные культуры даже имеют разные языки поступления. И то, что сказала там, например, девушка, юноша в одной культуре, в другой культуре совершенно иначе будет сказано и понято. И поэтому, конечно же, здесь нужно, чтобы человек глубоко проникся, понял. И по поступку как к некоторому концентрату жизни, за какой-то период, например, можно очень много сказать о человеке.
А получается, вот смотрите, вы сказали сейчас, что вот разные культуры. То есть получается, отношение к поступку зависит от того, в какой культуре ты живешь?
Нет, не отношение к поступку, а его какие-то формальные, что ли, признаки, его, так сказать, тело, как он совершается. Например, если человек хочет выразить свое уважение, признательность, что он будет делать в одной культуре он там, например, захлопает, овации какие-то последуют, в другой культуре он поклонится, в третьей культуре он еще что-то сделает, преподнесет какой-то подарок, именно определенный подарок и так далее. В четвертую он трапезу уготовит и так далее. То есть это разно очень, может быть, оформлено, что ли, в бытии, но при этом то, что человеческую душу возвышает, что ее обогащает, оно может быть одним и тем же. Поэтому мы, собственно, и понимаем друг друга, люди разных культур, разных времен, разных возрастов, потому что мы приобщены как бы к высшей действительности, к божественной реальности, которая и сообщается нам, и завоевывается человеком в тех или иных его частных жизненных действиях.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, а поступок совершается за счет внутренних сил человека или поступок человек может совершить только с Божьей помощью?
Ну, как вот мы с вами упоминали, что поступок ответственен. То есть, конечно, первоначально человеку предлагается нечто совершить. То есть он своим жизненным движением подходит к какому-то рубежу, где, наверное, это часто происходит, но просто мы не всегда это замечаем, вот эти рубежи, но где к нему окажется обращенным некий зов свыше, что давай, человек, сделай вот что-нибудь, вот от сердца, от души, с любовью, сделай вот в этой ситуации. И такой зов бытия, как отмечает Экзюпери, он действительно насыщен этими зовами, окружающая жизнь насыщена. Человек уже, в свою очередь, должен на него как-то откликнуться, вступить в этот диалог, услышать его. Конечно, он в этой ситуации участвует в том числе и от себя, поэтому не все Господь его на крыльях, так сказать, переносит от одного места к другому. Где-то он внутри себя путешествует, пытается найти, усилиться, укрепиться, вооружиться против чего-то и для чего-то. То есть поступок, можно вот в этой связи сказать, что он содержит в себе какой-то мистический план, то есть из какой-то последней глубины сердца он исходит, человеческой, да. Конечно, здесь Господь, может быть, как-то вложил что-то в сердце человека, какое-то благое побуждение. Из какой-то последней мистической глубины исходит побуждение, возникает некий у поступка мотив. Но мотив, он должен еще быть распознан. То есть у меня просто вот возникло некое побуждение, но я не знаю, куда его приложить. И вместе с тем вокруг множество ситуаций, которые сообразны вот этому побуждению. И вот человек осмыслил, нашел, где, как, зачем все вот это внутри него живет благое. И возникает в его сознании некий смысл, некая цель. Она может быть как развернутая, ну как, например, Раскольников целую систему себе взглядов, так сказать, создал, вот когда он прозрел, для чего все? Не для убийства, так сказать, вот, а для созидания, для порождения. Или это может быть просто какой-то брежет, лишь образ, что вот так бы могло быть. Но мелькает, в общем, какая-то осмысленность, какая-то присущая поступку, мелькает какой-то образ, и вот уже человек начинает развивать какую-то деятельность. То есть мы видим уже тело поступка, собственно, его воплощение. И вот это воплощение, здесь человек берет своего рода в руки некий крест, он напрягает волю, он преодолевает какие-то препятствия. Они могут быть внутренние его препятствия, могут быть вне встретиться какие-то препятствия к совершению этого дела. Это может быть не минута, не час, это может быть долгое нечто в его жизни происходить. И вот самое главное, что вроде как он приподнимается над обыкновенным состоянием своей души, вмещает что-то. Благодаря вот этим трудам, вот этому поступку, оно утвердилось в нем, понялось, пришло в его мир. И это в дальнейшем он сохраняет как внутреннее достояние души. Речь идет не о внешнем результате, а о внутреннем личностном результате. Он с этим отныне живет уже будучи обогащенной какой-то новой жизнью. Это нужно удерживать, не растрачивать. Иначе ты станешь просто слепым исполнителем, но не поступающим человеком. И вот это вот дорогое, как бы в поступке найденное, человек несет дальше. Это у него не отнять. То есть это не своего рода по лестнице некий подъем. Вы видите, что из какой глубины до какой высоты этот подъем совершается. Это очень такое, этот поступок, который проходит по всей вертикали человеческой жизни, по всей вертикали человеческого естества.
А я хотела спросить, то есть у поступка всегда есть результат?
У поступка всегда есть результат, потому что поступок, если даже он увенчался неудачей, у него есть внутренний результат, личностный результат. То есть человек устремился к какой-то более богатой жизни в ценностном смысле. И эту жизнь он воспринял, если внешне даже что-то не вышло, то внутренне он остался непобежденным.
Чем?
Ну вот чем? Что мешает поступку? Обыденность, суета, примеры человеческие, множество врагов у поступка, пошлость. Все это как бы разоряет поступок, а человек призван его совершить.
То есть получается, что почему-то сложилось такое впечатление, что, наверное, в нашей жизни бывает такое, что мы могли бы совершить поступок, но мы от него уходим, да?
Да, да, именно так. Поступков может быть совершено много, и даже вся жизнь может быть один сплошной, какой-то разноплановый очень поступок, но мы действительно, мы все время не туда идем, по каким-то ответвлениям, которые не ведут к хорошему.
Тогда вот как разобраться в том, чтобы вот, если мы должны всегда это совершать, то, что как бы вот, к чему мы призваны, скажем так, как тогда разбираться, чтобы мы не убегали в другую сторону, а совершали то, что мы должны сделать?
Ну, в общем-то, это, я бы сказал, так сказать, совершение пути к себе, то есть в человеке есть таковые силы, даны они Богом, для того, чтобы он постигал, что надо ему делать. Вот. Приходят какие-то сердечные расположения, звучит голос совести в человеке, ложится на душу какое-то чувство, ближний как-то единогласно, так сказать, указывают на что-либо. Все это может послужить отправной точкой в совершении поступка.
А вообще как разобраться? Потому что ведь кому-то приходит что-то нехорошее, и оно тоже как бы так вот звучит, все это звучит.
Нет, оно звучит по-другому. Оно звучит навязчиво, оно как бы чувствуется, что душою чуткой, что она смущается при размышлении об этом грядущем, так сказать, в связи с этими вот такими деяниями человеческими. И, в общем, это все по-другому. Вот именно я поэтому и говорю, что это возвращение к себе. Нужно же дойти до некоторой глубины, а не просто поверхность, так сказать, рассмотреть. Потому что именно в глубине-то страсть и добродетель, они разительно отличаются. Они на поверхности похожи друг на друга, так сказать, под оберткой. А если обертку сорвать, то они совершенно разные. Вот поэтому и нужно в глубину себя путешествовать человеку.
Но человеку же не всегда хочется путешествовать в глубину себя. Не всегда хочется сталкиваться с тем, что там...
Тогда он должен позабыть о поступках, как о возможности их совершать в своей жизни. Тогда он будет совершать стереотипное, массовидное поведение.
Ну, а многие же к этому сейчас как бы так вот двигаются. Вот все нас приглашают в шопинги. Вот все и ходят по магазинам. То по одному, то по другому, то по третьему. Целыми днями. Ну, и так далее. Ну, это к примеру. То есть у нас есть много чего другого, что тоже даже предлагается. То есть то, что совершить, сделать легче, чем какой-то,
вот,
например, поступок.
В поступке-то дорог личностный результат. Он настолько преображает жизнь человека, что если когда-нибудь, где-нибудь он хоть на какое-то мгновение пустился по пути совершения поступков, то потом он просто уже даже не может этот опыт отринуть, забыть, изменить. Он будет признавать, что это была какая-то высота. Занимаясь даже шопингом, он будет признавать, что это да, это было завоевание, это была высота. К сожалению, сейчас я не в таком состоянии, не такой жизнью живу, не такой я человек стал, но то, что было, это свято в поступке.
А человек может совершать поступки и не знать о том, что он их совершает?
Да, есть такое явление, которое называется поздняя рационализация. То есть человек спустя время, задумываясь о своей жизни, находит, что вот как-то он так действовал интересно. И главное, что с пользой и какое-то запоминающееся это было событие. Но он его не осмыслил, он не понял, что это было, для чего это было, что им руководило. И уже спустя время он задумывается об этом и постфактум начинает открывать здесь смысл, цели этого дела. И тогда действительно поступки могут быть в нашей жизни неосознанны. Но пользу свою они опять-таки доставили. Пользу душа ощутила, потому что не могла не ощутить. Но рационально они оказались необработаны.
А поступок – это всегда выбор? Или нет?
Ну, выбор – это, видите, такая еще одна сложная категория. Но если мы скажем о подвиге, уже подвиге святого человека, то у него, наверное, выбора в таком смысле, что он переживает, раздумывает, колеблется, такого выбора, наверное, нет. Потому что святой человек свободу свою реализует, но эта свобода уже, она как бы уложилась, так сказать, в какой-то путь. И этот путь, он просто ему верен и счастлив его совершать. Поэтому как такового выбора нет, но это не является признаком отсутствия свободы. Это является, наоборот, признаком ее присутствия. Но в нашей действительности, в обыкновенной жизни какого-то человека нашего мира, который совершает именно пока что поступок, а не подвиг, можно сказать, что да, поступок очень часто, в большинстве случаев, сопряжен с выбором. Потому что человек находит себя, а в нем разное. И стало быть, ему приходится искать, что же здесь истина, чему последовать, что послушать. И он даже может быть поступок быть каким-то внутренне противоречивым. Сначала так, а потом по-другому. Как в Евангелии сказано. Кто лучше поступил? Тот, который сказал «сделаю» и не сделал. Или который сначала отказал, а потом исполнил, когда речь идет про истинного сына. Поэтому поступок может быть не противоречивым.
Как это измеряется, ценность поступка?
Поступок, видите, это такое понятие, которое значительно для душевного мира человека. Каждый душевный мир представляет себе смысловую вселенную. Поэтому мы должны забыть о том, что мы кого-то с кем-то сопоставляем, мы просто должны сказать, это что-то великое. И насладиться, восхититься поступком, и все. Поэтому соотносительных ценностей поступка, это все равно, что уже какой-то, произносить суд над человеком, говорить о ценности его поступка. Только в каком-то, измерении целой жизни, наверное, можно будет сказать, что значил тот или иной поступок. Нужно учесть разные обстоятельства, силы человека, его таланты, его путь, возраст и так далее. То есть от чего, к чему он пришел. Мы очень мало знаем о человеке, чтобы вот это все учесть. Поэтому соотносительную ценность поступка знает, наверное, Господь. Бывают поступки, в которых человек, например, ребенок, начал к чему-то хорошему идти, но не дошел. И в конечном счете он совершил такой поступок, который, даже не поступок, может быть, который, наоборот, вызвал противоположную реакцию у всех окружающих.
То есть поступок может быть со знаком плюса, может быть со знаком минус, да? Или он всегда
Нет, поступок я бы предложил нашим слушателям все-таки применять это понятие со знаком всегда плюс, а со знаком минус употреблять слово преступление.
Так, серьезно?
Ну или проступок. Вот есть же такие у нас слова, которые показывают, что что-то не получилось.
Ну а в жизни вообще, вот в нашей обычной реальной жизни лучше опираться на поступки, наверное, человека, чем на его проступки.
А что значит опираться?
Кому? Ну я имею в виду, что, вот, например, получается, что вот мы общаемся, да, вот там со знакомыми или не со знакомыми, на работе с коллегами и так далее, там с соседями. Бывает же иногда такое, что человек своим общением он обращается именно к тому, что плохого этот человек сделал, да, например, вот коллега по работе, вот он вот это вот не так сделал, это вот не так. Или там супруг, вот он вот такой растет. Ну, то есть как бы вот так вот. И поэтому хотелось понять, что лучше-то, наверное, обращаться к поступкам этого человека.
Конечно. Поступки человек, собственно, и показывается со своей истинной стороны. То есть он в поступке как бы блистает его, ну, нетленная красота. Хоть на мгновение, так сказать, она является, и начинаем мы понимать, как этот человек чему-то служит высокому. Вот, мы начинаем понимать это. А в обыкновенной жизни, да, может быть так, что человек, ну, как бы сказать, он готовится в своем роде к этим поступкам. Хотя, еще раз говорю, что буквально вся жизнь, она может быть насыщена поступками человека. Лариса, а можно уже вам задать вопрос? Такую добрую традицию начать в нашей передаче. Вот из того повествования о поступке, которое прозвучало, вы вспоминаете в своей жизни какой-то поступок? Просто факт, что он был.
Свои личные?
Да.
Это надо подумать.
Ну, рассказывать его не обязательно, но просто о том, что он есть.
Понимаете, это надо задумываться над тем, как бы... Наверное, сложно так понять сразу же. То есть это нужно углубиться в себя, нужно посмотреть свое прошлое. Тогда, может, ты увидишь что-нибудь, что можно отнести к поступку.
Но в поступке мы всегда, как мне кажется, хоть в какой-то момент счастливы.
Ну, наверное, такое тогда было. А в заключение, знаете, хотелось бы всем нам предложить такую историю. Подумать, просто поразмышлять. Потому что на самом деле мы крайне редко задумываемся над тем, что мы делаем, для чего мы делаем, к чему все это ведет. Эта история была реальна. Она была около 100 лет тому назад в Англии. То есть там жил один человек. Он был оператором моста на железной дороге. У него был единственный, самый дорогой для него человек, это его маленький сын. И мальчик любил помогать отцу на мосту, наблюдать за поездами и проезжающими в них пассажирами. Их радость и грусть, веселые, озабоченные своими проблемами лица проносились, как короткие истории перед глазами. И так получилось, что однажды ему пришлось сделать выбор. И выбор очень такой серьезный. Мост был поднят, и в это время мчался навстречу смерти поезд с ничего не подозревающими людьми. Мальчик, пытаясь передвинуть рычаг и поменять направление состава, упал в проем моста. И перед отцом стала проблема. То есть что он должен сделать? Либо опустить рычаг и спасти пассажиров, но раздавить мальчика мосту. Либо допустить гибель сотни людей, но спасти любимого сына. Он опустил мост. Незнакомые люди проплывали мимо, спокойно продолжая свой путь. И вот, завершая передачу, хотелось бы просто всем предложить. И нам было бы полезно подумать над тем, как бы мы поступили. И слушателям хотелось бы предложить, а как бы поступили вы вот в этой ситуации? И если есть такая возможность, поделиться своими размышлениями. Можно позвонить по телефону 8-904-98-79-771. Или на сайте Центра защиты материнства «Колыбель» зайти в рубрику «В кругу семьи», там у нас указан адрес электронной почты, на которую тоже можно написать письмо и поделиться своими размышлениями о том, вот о той истории, которая сейчас прозвучала, и вообще о том, что есть поступок, и был ли в нашей жизни когда-нибудь поступок.
Спасибо, Лариса.
Вот, спасибо вам за участие. Всего доброго. До встречи через 2 недели.
Божье благословение да будет со всеми вами.
Спасибо.